Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12.06 в Москве. Наш эфир продолжается. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Пятница, 5 сентября 2025 года. Кто забыл? Продолжаем обсуждать различные темы. Вот, возвращаясь к той, о чем мы говорили буквально 5 минут назад. Да, к той теме об опоздании. Угу. Принц Замунды пишет. Я могу ждать...
Нет, ты полностью прочитай. Че ты?
Принц Замунды, Альфред Иванович Шниперсон, Ибн Хаттаб Оглы II.
Классно.
Я могу ждать час, два, но не 15 минут.
Интересно.
Почему?
Не знаю, непонятно.
И вот. Знаете, еще важно, мне кажется, вот в опозданиях предупредили ли тебя о том, что опоздают, или
да,
не
вот
предупредили.
Да, вот это самое важное. Позвоните, сказать, извини, опаздываю.
У меня недавно была классная история. Меня позвал друг погулять в парк Горького.
Так.
А там, типа, я, он и его там, две подружки-одногруппницы. И мы пришли в...
Сводник.
Нет, не мы. Я пришел в парк Горького ровно к назначенному времени. Ладно, опоздал на 3 минуты, потому что пришлось в пути самокат поменять. Разрядился тот, на котором я ехал. Поменял
самокат.
Я
думал взять последнюю модель.
Приехал. А, никого нет. Ну, думаю, мы договорились у главного входа встретиться. Никого нет из тех, кто мне нужен. Uh-huh. А, ну, я думаю, ладно, подожду. Вставляю в ухо наушник, включаю себе аудиокнижку и иду по парку, гуляю воздухом, дышу. А, через час подъезжают две подружки его. А, я говорю, я вот там-то, там-то у прудов, подходите. Они подошли. Еще через час приехал мой друг, который нас всех позвал. А понял, что мы не ждем его у главных ворот, обиделся, развернулся и уехал.
Зараза.
Опоздав на 2 часа.
Ты с ним больше не разговаривал, я надеюсь.
Сегодня с ним увижусь.
А, ну, опоздай на 3.
Обслышал плохое поведение.
Опоздай на 3 часа. А Макс пишет, я тоже опаздываю постоянно, и меня это бесит.
А почему вы опаздываете, как вы думаете? Вы хотите, чтобы вас ждали? Или вы не хотите идти туда, куда вы не хотите приходить
вот
вовремя?
Я, когда мне... Ну, когда ты задаешь такой вопрос слушателю, я думаю, вот я тоже опаздываю, но не часто, но иногда опаздываю. И почему я опаздываю? Я могу ответить одно. Не потому, что мне хочется, чтобы меня ждали, чтобы меня заметили, типа того, или там еще что-то. Просто течение обстоятельств. И вот эти вот все отговорки, да, вы типа медленно метро ехало, попал в пробку. Конечно, да. В пробку попал. Я не хочу опаздывать, совершенно мне это не нужно, чтобы на меня там как бы криво смотрели. Ну, вот так, блин, получается. Но так вот не могу и так далее. Так случается.
Бывает очень много, правда, каких-то факторов.
От тебя не зависит. Согласитесь же?
Я согласна, да. Бывает, что, правда, автобус вовремя не пришел, метро ехало медленнее обычного. Ну, не знаю, ну что-то произошло вот такое.
Кот взял и навалил посреди квартиры.
Не, про кота мы вообще молчим. Кот это, и слышим кот, все сразу.
Да.
Это сразу автоматическая уважительная причина, почему мы куда-то опоздали, даже на самолет.
Это я недавно вышел погулять с собакой. Вот не хочет она по-большому и не делает
ужасно.
Ничего. А время у меня прямо на утреннюю прогулку 30 минут. Потом зайти помыть лапы, и дальше я занимаюсь собой. Ну, не ходит она. Ну, все. Я говорю, Мотя, все, пойдем. И только мы поднимаемся наверх, и я понимаю, что она захотела.
Как ты это понял?
Ну, она начинает вести себя. Когда она хочет, ей начинает дышать тяжело, начинает приседать так. Короче, мы быстро вниз. Да,
история.
Быстро, ну, короче, на 15 минут больше заняло время. Она пока еще там искала место, я присела. Ну, что делать? Я решаю без завтрака. Пошел на работу, не позавтракал. Да, ну, а так бы я опоздал. Что нам пишут еще? Когда встреча назначена, например, в 9.00, говорю, буду в 9, начало 10. А у меня есть такая дурацкая привычка, мне звонят говорят, или пишут, Макс, ну ты где, если я опаздываю? Я говорю, буквально вот пару минут, я на подходе, а сам еще там за полчаса до них.
Выходишь, что ли?
Да, только выхожу. Вот это вот больше всего меня за себя стыдно. Каждый день опаздываю на 3-5 минут, Людмила сообщает, хотя живу ближе всех.
Это классическая история. Я с 1 по 4 класс жил в соседнем доме от школы, в которой учился. Ну, не всегда, но чаще всех.
Макс
намного чаще
пишет нам Лифа. Самый ответственный из вашей компании. Понятно.
Нет, Лифа, вы ошибаетесь. Я не самый ответственный.
Я из этого соревнования сам устраняюсь.
О, а вот это вот мне нравится. Это классика. Сергей пишет. Мы всегда опаздываем из-за жены. Очень долго собирается.
А
вот
я?
100%.
Всегда всех жду. Везде.
Это правда.
Всегда.
Вот Маринка сидит.
Где бы я с кем бы ни была.
И говорит, ну что, идем? Там ее подруга говорит, идем. Марина встала, минута, и она готова. Уже одетая, причесанная,
губы накрасила. Не только одна такая подруга, у меня все в окружении такие, все. Понимаешь?
А это ходит, мнется, то ей попить, то ей пописать, то ей еще что-то. И Марина уже в последнее время я стал замечательным. Ну что, идем? Да. Та начинает собираться, Марина сидит, смотрит, пока она до какой-то границы
не доберется. В выходные встречалась с подругами, а встреча была заявлена сначала на 4 часа, потом на плавный перенеслась на 5, и встретились мы в итоге в 5.30. Вот.
И из-за кого?
Я пришла вовремя, к сожалению. Я не умею опаздывать. Мне нужно научиться этому навыку. Максим, я возьму у тебя мастер-класс. Я шучу, конечно.
Да нет, я тебе
у них, ну, понимаешь, всегда есть какие-то, я знаю, есть какие-то уважительные причины. В этот раз у них перестал работать навигатор.
Но это тоже, Мария.
Это уважительная причина, понимаешь?
А тем более в Москве это совершенно отговорка, да, нормальная, потому что
рабочая.
И вырубилось все. ЕУ пишет, или как
ЕУ. Подожди, Максим, а как вы относитесь вот к ситуации, например, когда вот вы договариваетесь о какой-то встрече, и она в самый последний момент отменяется или переносится?
Я говорю, слава тебе, Господи. Это значит, не нужно.
Иногда
было.
Такое бывает, правда, что
значит, не нужно.
Да. Отменяется эта встреча, и прям камень с души, типа, посижу дома. Да. Но чаще всего это, конечно, жутко раздражает.
Да.
Жутко раздражает.
Интересно. Меня нет, я сразу себе говорю, классно. Время
а почему
на
ты
себя.
Этому радуешься, анализировал?
Время на себя.
А ты хочешь одному побыть?
Я, если я в пути, я тут же выхожу и говорю, я пойду домой пешком, или погуляю, или еще что-то сделаю. Вот, буквально недавно такое было. Меня пригласили.
И по этому случаю у меня есть еще одна интересная история.
На мероприятие был день рождения, я собрался, вызвал такси, поехал, и вдруг мне звонят и сообщают, Макс, прости, мы забыли предупредить, но дня рождения не будет, мы переносим на неделю, заболели дети. Я сижу, первая мысль была, что, дебилы? Ну, дети заболели не 3 минуты назад. Не прям сию секунду, до дня рождения полчаса мне ехать. Потом я понимаю, Господи, да пусть дети будут здоровы, не нужен мне этот день рождения, деньги сэкономлю. Короче, говорю водителю, остановите, и я чудно погулял. Я по Тверской уже 100 лет не ходил. По переулочкам.
Много людей, узкие тротуары.
Шикарно я погулял, никого не было.
Слушай, но есть же люди, которые, вот ты договариваешься с ними встретиться вовремя, и они приходят вовремя, и все в порядке. А есть у которых, не знаю, навигатор не работал, еще что-то сломалось, что-то случилось, кто-то не пришел, кто-то ушел, сломался ключ в замке, кошка не хотела с тебя уходить, там, не знаю, с ребенком что-то, со свекровью, с тещей, не знаю, всемирный заговор, еще не знаю, там, звезда в каком-нибудь доме не в том была. Ну, это же определенная категория людей. Вот да. Есть категория типа «да-да», «нет-нет», понимаешь? А есть это «начинается».
А у меня была родственница... Ну, почему была? У меня мама такая была. Она опаздывала, но при этом она не говорила, что она виновата. Она обязательно обвиняла кого-то вокруг.
Мир.
А чаще всего это был
платежную
папа.
Платежную систему?
Да, был папа.
Слушайте, ну
она,
знаете...
Сейчас, Марина, извини. Она садилась в машину, говорит, Гена, мы опаздываем, ну поехали. А машина не заводится, старая. Все, там «Жигули» тройка была. Папа говорит, не заводится, Свет, видишь? Гена, ну поехали, потом заведешь.
Вот, я вам сейчас расскажу страшный случай.
Давай, просто. А то нам тебя менять надо.
В Москве потрясающие рестораны с потрясающим обслуживанием. Все очень четко, быстро, уважительно. Да, вот я не могу, правда, вспомнить случай, когда бы я пришла, мне бы там не понравилось. Я сейчас вот не могу вспомнить. Возможно, что-то было, но не помню. Была недавно в Грузии. И вот там вообще они не торопятся. Вот там они вообще тренировали мое терпение. Мы пришли... поесть там в какой-то ресторан, который был в каких-то там путеводителях. Ничего особенного, обычная еда, никаких там, не знаю, необычных изысков. Блюд не было. 1:20 мы сидели и ждали, когда нам принесут одно блюдо. Одно блюдо. Но самое ужасное было не это. Ладно, 1:20 Посидели, поболтали. Но нам хотелось уже уйти оттуда. Самое ужасное было поведение официанта, который на протяжении 40 минут говорил, что через 5 минут все будет, через 3 минуты все будет, через 5 минут все будет. Вот это страшно раздражало. Да. Это просто было невозможно.
1:20
Та же самая история раньше была в прибалтийских странах. Но я тогда скидывал это все на то, что я говорю по-русски, без акцента.
Что эстонцы медленные.
Да, и на то, что это такая нация. Но вообще в жарких странах, и Грузия к ним, кстати, тоже относится, это нормальное состояние.
Мы как-то пришли еще в другое место.
Долго,
профессиональное место, где делают... Профессиональное место. Где делают хинкали. Хинкали, да? Я правильно говорю? Тесто с мясом.
Да, да. Хинкали. Еще
пельмени, казалось еще бы, что там делать? У тебя уже там все наверняка заготовлено. Тебе не нужно идти на барана, на корову, на свинину. Там, не знаю, сыр не нужно тебе где-то варить. 1.5 часа мы их ждали.
Сколько?
Ну, там у нас человек 5-6 было, наверное. Ну, человек, не знаю, сколько там, 20, наверное. Mm-hmm. Помимо этого еще была какая-то еда. Но именно хинкали мы ждали 1.5 часа.
Кошмар.
Я не знаю, что вот они, из чего говорят, они их делают.
Многоточие говорит, не надо туда ездить, это неуважение к нам.
Ну что...
Смотрите, добрый
спасибо
день.
Большое. Мы сейчас не об этом говорим, да. А о еде.
Я всегда приезжаю раньше, у меня в базовых настройках это кажется. Так было всегда, но мой муж выезжает, чтобы приехать впритык, а сын выезжает через 30 минут после начала, пишет Света. Я всегда тоже страдаю от того, что прихожу раньше всех.
В каждом минусе нужно искать плюсы, пишет Нильс Майкл. Вы знаете, как это раздражает?
Да. А еще мне понравилось, Владимир сообщает, Марина могла бы служить в
армии.
Я бы
всех построила, это правда.
Это правда. Идем дальше.
Макс, Марина и Гера. Макс, Марина и Гера. Молодость и мудрость рядом. Ба-ба-да-ду-ба-ду-ба-ду-ба-ду-ба-ду.
И Владимир еще добавляет, временные обманщики раздражают.
Да.
Это правда.
Да.
Так, и как мы и обещали, вчера был день рождения программы «Что, где, когда». Я... один раз за всю историю просмотра этой программы угадал вопросы раньше, ответил на вопросы раньше, чем...
Серьезно?
Да. Всего один раз? Да. А ты сколько?
Да каждый второй вопрос.
Ты гонишь, что ли?
Максим, что за лексика?
Я не часто смотрю, что, где, когда, но когда смотрю, часто отвечаю на вопросы, которые там задаются.
Нет, я тоже обожаю такие викторинные игры.
Я обожаю эти игры, да, но просто дело в том, что я, может быть, и подразумеваю такой ответ, но я в большей степени слежу за тем, как они
понятно, что я не выкрикиваю, что типа... А.С. Пушкин.
Да.
Одним словом, друзья, мы сегодня поговорим об эрудитах, эрудиции, о сообразительности. И к нам присоединяется врач-психосоматолог Екатерина Тур. Екатерин, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Екатерин, скажите, пожалуйста, вот эрудиция, такое понятие, это как врожденное или это все-таки приобретенный навык, талант?
Можно ли стать эрудитом?
Да, или это надо родиться?
Скорее всего, это навык, который приобретается в процессе роста и развития ребенка. И приобретается он не просто так, не напрямую зависит от потенциала ребенка, а от влияния родителей. И эрудированность, она передается из поколения в поколение, от родителя к ребенку, как некий навык. То есть это развел у себя родители, причем он мог это сделать в любом возрасте, не обязательно в детстве. Бывает такое, что эрудиция наращивается уже с момента, например, подросткового периода, когда ребенок становится интересующимся, когда он начинает набирать разную информацию. И в отличие от, например, тревожных людей, перфекционистов, которые склонны к зазубриванию, эрудированный человек, он в эту информацию вникает. Он ее не просто отпечатывает где-то в памяти, а он ее изучает, исследует, анализирует, и таким образом со временем он обучается тому, чтобы легко ее добывать из своей памяти и использовать в моменты, когда это необходимо, актуально для того, чтобы поддерживать разговор. Вот это вот отличает эрудированных людей, но, повторюсь, на мой взгляд, это не врожденное качество, а приобретенное.
Угу. А вот это, в принципе, многогранное, скажем так, понятие эрудированность, да? Но интеллектуальные способности обязательно же должны быть. Человек же должен, как вы сказали, анализировать.
Читать, значит, книги.
Да, читать книги.
Да, общаться с какими-то людьми, которые его развивают.
Да, да. Знания, там, я не знаю, культуру надо познавать. Получается, человек должен во всех сферах быть в курсе того, что чуть-чуть происходит. Да. А не, будет ли это, не будет ли это означать, что везде по верхам он скачет? Чуть-чуть везде. Не там, так... там, там.
Давайте мы рассмотрим, опять же, эрудицию как навык. И это не просто навык запоминания или навык того, чтобы очень хорошо разбираться в определенной сфере. Это навык переключения активности между нейронами и высокий уровень пластичности тканей головного мозга. То есть, по сути, мы с вами говорим про некое нейробиологическое состояние мозга человека, которое как раз-таки является... нарабатываемым. То есть, по сути, это ментальная тренировка. Только при эрудиции я бы добавила слово еще эмоционально, и будет у нас эмоционально-ментальная тренировка. Почему? Потому что эрудированные люди, они еще очень харизматичные, как правило, они легко поддерживают любой разговор, обладают определенным уровнем эмпатии. И все свои знания они не насаждают, а очень легко ими делятся так, чтобы заинтересовать своих собеседников. А это психосоциальный навык. Поэтому я вам скажу так. Вот на 100% разбираться в определенном предмете в науке, мне кажется, невозможно. Мы все пытаемся изучать, но это всегда процесс. И вот эрудит, он от этого процесса получает наслаждение. В то время как, опять же, возвращаясь к тревожным людям, они пытаются все выучить, стремясь к определенному показателю, эрудит наслаждается той информацией, которую он получает. Он очень это дело любит. И ключевое состояние здесь – это интерес. Если мы склонны интерес в процессе жизни терять, ну, так происходит, к сожалению, у нас очень тяжелая жизнь, то эрудиты этот интерес сохраняют. Они, правда, очень много знают, и я бы не назвала их знания поверхностными, но однозначно назвала бы их многогранными.
То есть, получается, нам нужно стремиться к развитию нейропластичности нашего мозга?
Конечно, безусловно, это наша сегодняшняя базовая потребность, я вам больше скажу, потому что если этой нейропластичности нет, мы становимся жесткими, мы начинаем укатываться в нашу перманентную тревогу, а за тревогой приходят наши психосоматозы, причем у каждого свои, да, мы не гадаем по табличкам в интернете, и жесткость мозга приводит нас к общей неподвижности жизни. Мы должны от этого потихонечку все-таки, ну, уходить, насколько это возможно, и как раз-таки тренироваться. И вот эти вот тренировки, которые проходят эрудиты, они очень интересны. Если мы за ними понаблюдаем, то мы увидим, что их широкий кругозор, он постоянно переключается между разными фокусами внимания. Вот один месяц он изучает, например, горы Урала, ну, например, да. Потом второй месяц он заинтересовался, ну, допустим, историей Руси. И вот таким образом он переключается, смотрит разные подкасты, читает разные книги и набирает новую-новую информацию даже во взрослом возрасте. И вот мы с вами можем это тоже развивать. Например, вместо скроллинга социальных сетей вечером взять какую-нибудь интересную книжку и прочитать ее. И это очень здорово, потому что мы...
Да. Екатерина, в соцсетях иногда появляются такие интересные моменты, что запоминаешь их, что тоже полезно бывает.
Но получается, что это как будто бы какая-то открытость. Открытость новым знаниям, любопытство, да, интерес.
Стремление к самосовершенствованию. Да. Это и есть прямой путь вот именно к эрудированию, к эрудиции, верно? Так я понял.
Открытость, интерес и, конечно же, это готовность к тому, чтобы познавать новое. А что нам нужно для этого? А нам нужен ресурс. То есть это грамотное распределение ресурса, когда мы не только работаем, тревожимся, беспокоимся, что-нибудь там еще очень важное делаем, но мы все-таки думаем еще о том, а что нам интересно. Я не просто так повторяю это слово, потому что оно, по сути, и ведет нас и к повышению качества жизни в целом, и к развитию, опять же, широкого кругозора, и к умению выстраивать аналитический подход по отношению к нам самим, некоторая и культурная грамотность развития ее, ну и в том числе, конечно, наращивание коммуникативных навыков. Нам все это нужно, чтобы быть био-психосоциальным существом.
Шикарно. Слушайте, Екатерина, а скажите, пожалуйста, а как же тогда вот такое понятие, как физики и, господи, как это, гуманитарии
и
технарии, физики и лирики, да, гуманитарии и технарии. А, ведь человек во всех сферах не может быть настолько эрудированным, где-то он все равно пропадает, провисает, скажем так.
Бывает, что, например, человек, не то чтобы гений, но он чем-то одним, например, занимается и прекрасно себя в этом чувствует, и ему как будто бы не хочется получать какой-то другой новой информации, и он развивается именно в своем творчестве, он развивает именно свой талант.
На своем поле, скажем
да,
так.
Да.
А, талант это ведь тоже, это же мы говорим не про гениальность. Талант это не гениальность. Талант это труд, который человек прикладывает для своего развития. И в зависимости от того, сколько он инвестирует в это ресурсов, так у него развивается свой талант. Гениальности вообще очень мало. Насколько я знаю, там меньше 1% гениальных людей, действительно, вундеркиндов, а все остальное зачастую является нарциссическим расширением родителя, который пытается родить талант. А вот про гуманитариев и технарей есть такая очень интересная история, то, что, как правило, например, математики развиваются из тех детей, которые не любят читать. Но не получается у него читать, он любит считать. И так как у него это получается, у него в детском возрасте начинают интенсивнее развиваться математические наклонности. Просто потому, что считать ему легче. То же самое и с гуманитариями. Вот не любят они считать с самого раннего детства, но не складываются у них 5 плюс 8. Ну, не знаю, у меня до сих пор не очень хорошо
складывается. Меня передергивает, да.
Да, я тоже гуманитарий. Поэтому мы, конечно же, мы будем читать. То есть это тоже, видите, это тоже навык мозга. Он идет по траектории наименьшего сопротивления, тем более в детском возрасте, когда ему гораздо проще и легче нарастить навык, ну, вот, гуманитариев чтения, да, у математиков подсчета. И он просто пойдет туда, где ему проще. И ничего плохого в этом нет. То есть не нужно ребенка там перестраивать. Как знаете, бывает, что вот он левша, его начинают переучивать на правшу. Не нужно этого делать. Мы все разные, и в этом наше великолепие человечества, то, что мы все разные. Поэтому я рекомендую развивать то, что получается, но потом уже во взрослом возрасте пробуждать у себя интерес и все-таки мягко шагать в свою собственную многогранность. Потому что мы много всего можем.
Екатерина, знаете, какой вопрос? А бывают вот люди, они, знаете, вот такие кондовые. Им как будто бы вот они вот окончили институт, университет, и вообще им, в принципе, ничего не интересно. Они, ну, читают книгу там раз в год, ходят в театр.
Остановились на своем развитии.
И там, не знаю, дом, семья, их, в принципе, ну, ничего так особо не интересует. Вот что с такими людьми в дальнейшем будет?
Ну, не буду давать страшных прогнозов, да, которым нас
приводит... Ну, пугаете нас, почему вы и нет?
Жесткая, опять же, жесткость мозга, когда хуже переключаются нейрончики, у нас там тревожность, депрессия, а у нас еще сейчас поднимается ранняя деменция, если вы знаете, да, нейробиологи об этом довольно широко говорят, что деменция становится более молодой, тот же Альцгеймер, все это, к сожалению, начинает проявляться раньше, чем это было в предыдущих поколениях. И я не могу, не имею такого права провести какую-то прямую корреляцию между снижением уровня интереса во взрослом возрасте и последующими осложнениями со стороны психики, мозга, разума, нейробиологических связей. Но я имею право на то, чтобы на своем опыте провести прямую линию между тем, что ребенка в детстве заблокировали, ему не дали выбрать то, что он хочет, и в взрослом возрасте он не может выбрать, ну, потому что ему отрезали интерес. Такое бывает очень часто, чаще, чем мы с вами даже о себе привыкли думать. Это бывает, правда, часто, когда нам сказали, нет, ты будешь играть на пианино, вы играли на пианино, а хотели летать на дельтаплане, например, или вы хотели, я не знаю, заниматься плаванием, да чем угодно, может быть, вы рисовать хотели, может быть, считать хотели. Вот если это блокируется, то во взрослом возрасте, правда, ничего не хочется. А если нам ничего не хочется, то это первый признак депрессии, скрытый. Вот когда все желания пропадают, это такой, вы знаете, маленький красный флажок, на который нужно внимание обратить.
Звоночек. Екатерин, спасибо.
Да,
спасибо большое. Немного у нас времени, но очень все содержательно. Напомню, Екатерина Тур, врач-психосоматолог, была с нами в эфире. Спасибо огромное. До следующей встречи. А у нас новости на радио «Говорит Москва».